Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем вещание в программе этого часа. Вначале вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 27-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона вновь будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет заключительная передача из радиоцикла, посвященного Ивановской налехте «Школы целостного развития». Сегодня в нашей студии вновь будут директор этой школы Владимир Сергеевич Мартышин и педагог Мария Александровна Чудинова. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Мировые музыкальные шедевры». Главный редактор радиостанции «Радонеж» Николай Бульчук продолжает знакомить нас с рождественской ораторией Иоганна Себастьяна Баха.
Прослушайте наше объявление.
27 декабря в Государственном музее Льва Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Зимняя дорога». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, Роман Демидов представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Юбилейный концерт народной певицы России Татьяны Петровой «Татьянин день» состоится 28 января в Центральном доме художника на Крымском валу. Отмечая в 2017 году свой 45-летний творческий юбилей, певица порадует зрителей новой концертной программой «Татьянин день», в которой наравне с песнями из раннего творчества прозвучит много новых песен и романсов. В программе примет участие Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», Московской областной филармонии и ансамбль гусляров «Купина». Начало концерта в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах Центрального дома художника по адресу метро Октябрьская, Крымский вал, дом 10 или на официальном сайте Центрального дома художника. Будем рады видеть всех любящих творчество певицы, русскую народную песню и романс. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас 14 января в 19 часов в Крокус-Сити-Холл на рождественскую ораторию митрополита Илариона Алфеева. Солисты Анна Аглатова – сопрано, Александр Виноградов – бас. Исполняют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова под управлением Николая Азарова, хор мальчиков Московского хорового училища, художественный руководитель Алексей Петров. Евангелие читают дети. Музыка митрополита Илариона Алфеева. Адрес: Красногорск, улица Международная, дом 20, проезд до станции метро Микинина. Справки по телефону 8-499-55-00-55.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 108 зачало, глава 21, стих 37 по 22 главу. 8 стих. Днем Иисус учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. Искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал, искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Перед нами последние дни Спасителя между Его торжественным входом в Иерусалим и ночью, когда Он был предан. Днем Он учил в храме. Господь был неутомимым проповедником. Он проводил день среди народа в храме, проповедуя перед лицом открытого противостояния, посреди тех, кто, он знал, искал возможности погубить его. А ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, в уединении с Богом. И все святые, наученные Господом, обретали свою силу в уединенной молитве, прежде чем распахнуть двери своих пустынных келий народу. Они могли встретиться с человеческим горем, потому что приходили к народу от божественного света. Но рано утром Господь снова был в храме, и весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. Накануне крестных страданий Господа, подчеркивает Евангелие, весь народ Божий проводит свои дни с утра до вечера в слушании Христа. Мы видим, что вкус и потребность в слушании слова истины у простых людей порой бывает несравненно большим, чем у тех, кто славится многой ученостью и богословскими познаниями. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Этот праздник — воспоминание об избавлении Израиля от египетского рабства и преобразование той ночи бдения Господу, когда Бог сокрушит железное иго, как сказано в книге «Исход», и навеки освободит свой народ от всякого рабства. И по мере приближения этого праздника первосвященники и книжники, забыв о всех своих богословских проблемах, думают об одном — как погубить Христа, невзирая на народ, все более явно идущий за Ним. Что предпринять, несмотря на свой страх перед народом? В храме Господь возвестил суд над Иерусалимом и духовными вождями его. Только после этого враги Христовы приступают к осуществлению своего заговора. Они ищут, как бы избавиться от него. Решение приходит от сатаны, достигающего успеха среди самих 12. Начало страстей Христовых Евангелие от Луки связывает с указанием на того, кто олицетворяет силы зла. После искушения Господа в пустыне дьявол отошел от него до времени, и теперь это время последнего сражения Господа приходит. Сатана овладевает Иудой и старается поколебать Петра. Праздник Пасхи становится часом власти тьмы. Господь должен сразиться со всеми силами зла, чтобы явиться победителем смерти. Пасха Господня глубже, чем просто противостояние между Христом и религиозными вождями этого народа. Однако требуется предать его им не при народе, и вмешательство одного из 12. Предательство Иуды совершается под действием сатаны и связано с деньгами, точно так же, как в книге Деяний произойдет с Ананией и Сапфирой. Итак, Искариот, один из 12 начинает искать удобного времени, как иудейские власти, и составляет первое звено в цепи тех, кто предает Господа из рук в руки, вплоть до воинов, распинающих Его. Ибо Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человек грешников. Невозможно понять, как один из тех, кто знал Христа столь близко, мог предать Его. Это было дело дьявола. Всякого, кто предает Христа или Его учение, или Его пути, сатана научает так поступать. Однако, несомненно одно, что сатана не мог бы войти в Иуду, если бы он не открыл ему свое сердце. Не зря говорят, что человеческое сердце — дверь, которая открывается только изнутри. Это значит, что только от нас зависит, будем ли мы служителями сатаны или служителями Божиими, и третьего не дано. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Праздник, который приближался, настал. Божественный замысел спасения рода человеческого в тайне пасхального агнца, его надлежит заколоть. Потому Господь и послал Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Событие обретает бесконечно глубокое значение. Господь избирает двух апостолов из числа тех трех призванных после чудесной ловли рыб на озере Генесарецком, свидетелей воскрешения дочери Иаира и преображения. Сатана вступает в последнюю войну с Господом, а Господь начинает празднование Пасхи. Пасха Господня должна стать завершением пасхальной трапезы Ветхого Завета. Потому Святая Церковь восклицает накануне Пасхи Христовой: «Не яко же иудеи празднуем!» И апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, заинтересованный отклик вызывает у наших слушателей, у вас, рассказ об Ивановской на Лехте школе целостного развития. Ее по праву можно назвать авторской школой Владимира Сергеевича Мартышина. И сегодня он у нас в студии вместе с своей коллегой Марией Александровной Чудиновой.
У нас оказалась вообще удивительная ситуация. Первый заведующий земской школы, это было в 1879-1886 году, был отец Александр Елоховский, священномученик. Он был простым учителем земским, ну, конечно, закончив прежде семинарию, потому что раньше, прежде чем идти служить в церковь, сначала должен был поработать в образовании человек, потом уже шел, да, конечно, ну, естественно, потом уже ступени диаконства, так сказать, рукоположения шли. И у нас отец Александр, наш учитель, наш первый заведующий земской школы, покровитель нашей школы в прямом смысле, он священномученик. Да, он уже ушел от нас, когда был священномучеником. Он одним из первых пострадал в 18-м году. И можете себе представить, как это звучит, когда наш батюшка в нашем храме, вот, а мы его, в принципе, считаем, естественно, школьным храмом, потому что и дети, и родители, и учителя, все, как говорится, радуются глаз, когда, можете себе представить, каждое воскресенье только до 50 младенцев подносят на причастие. Это в деревне, в глухой, забытой, в разрушенной деревне.
И когда семьями идут в храм,
семьями,
а не
конечно.
Одна там бабушка, да. Или одна мама.
Так вот, когда на отпуске отец Федор произносит такие слова: «Священномученика Александра, где учительство шаго?» И это произносится каждый раз. А рядом с нами еще жил и святитель Трифон, который основал Толскую обитель в соседнем деревне, которая где-то в 2 километрах. То есть это...
Земля намоленная.
Намоленная, конечно. По этим тропочкам ходил преподобный Иринарх. Сергий Радонежский по этой земле приходил, потому что он варнинский, это недалеко, и он приходил, показывал, где монастырь основать. А вот вы знаете, цели какие должен учитель ставить великие перед собой, особенно учитель истории, там, филологии? Вот чтобы у ученика появилось чувство сопричастности, что этой дорожкой ходил Сергий Радонежский. Должно сжечь подошву буквально в смысле. Вот такое чувство сопереживания, сочувство быть такой силы должно. Ну вот это, пожалуй, цель высокая в педагогике.
Да, тогда
конечно.
Он эту землю да. не оставит. Конечно. И даже если уедет с нее, то не допустит, чтобы запустение она была каким-то образом.
А он тогда начнет понимать, что вот она, святая земля, а не где-то за океаном, либо за рубежом, вы понимаете? Не то же самое я противопоставляю. Бога ради, все должно быть, все рядом должно быть. Но все же вот это та частица земли, которую у нас традиционно брали с собой даже ее, да, вот этой родной землей, землицы, да, да. она должна продолжать жить, и эта традиция должна продолжать жить, и самое главное, это чувство должно жить в людях.
А так недавно мы отметили 150 лет в школе. Работали много в архивах.
Как отметили? Что?
Очень-очень широко, много гостей приехало, героев России. У нас был Чагин, да, герой России, Российской Федерации, да, было Новгородов, много других гостей, конечно.
Выпускники или просто...
И выпускники, и бывшие, и учителя, и даже...
И выпускники 57-го года.
Владыка присутствовал, правящий архиерей.
Конечно.
Много грамот вручено, огромная программа была, работали все музеи. У нас есть уникальный музей под небом открытым, это музей блиндаж Великой Отечественной войны, где наши поисковые все наши находочки там, и там траншеи, и блиндаж тринаката, все восстановлено.
Ежи, да, проволока. Ежи. У нас там войны же не было, естественно, войны не было.
Третья линия обороны, да, назывался наш?
Третья линия обороны, да, проект. Да. Музей уникальный, во всяком случае, по ту сторону Москвы, к востоку таких музеев нет.
Но да, у нас там, по-моему, все уникальное, я слушаю. И даже поражаюсь, ну как же это можно, все за каких-то, в общем, четверть века. Ну вот это вот такое время, оно общее для нас, для всех, и радио наше создавалось те же годы.
Да, мы в начале еще нашей деятельности с Евгением были знакомы, ну так вот, как говорится, он, конечно, уже не помнит, но у меня память-то хорошая. Круг-то. А потом очень много людей интересных переехало, вы говорите о кадрах, потрясающие кадры. Допустим, у нас преподается, кстати, церковно-славянский язык в 4 классах, он преподается уже 20 лет. У нас. И это курс сделала моя супруга Татьяна Викторовна. Причем как это подавалось? Церковно-славянский язык в контексте русской культуры. То есть просто уникально он подается. Не то, что там да. как-то читать тут-тут-тут, знай
тогда
там туда.
Тогда его и учить туда. Захочется.
Конечно, конечно, да. И, конечно, вот сегодня вот уже пришли девочки, которых она учила, они уже его преподают.
Подхватили. Вот,
конечно. Дальше главное, у нас художники приезжают, допустим, там, журналисты-писатели, которые могут. У нас и газета, кстати, «Ивановская беседа» выходит. Вот такая вот, ну, нерегулярно, но тиражом большим, 800 экземпляров. Очень красивая газета выходит. И это «Клуб Горница» очень интересен, кстати. Это как раз о ремеслах. Приглашаем тот человек, который владеет ремеслом, и вот он на протяжении 2-3 часов, допустим, рассказывает. Показывает, допустим, дает мастер-класс, дает, как свистульку, допустим, делать. Он прямо здесь, дети все сидят, вот.
Все делают, лепят, например, да, что-то там.
Да, дети ведь это очень любят, и они же поразительно талантливы.
Нет, на самом деле здорово, народные мастера, мастерицы, там, искусство прядения, вот, например, была горница
наша
такая.
Наша исконная, да, конечно.
Вот, конечно, это очень интересно ребятам. Пчеловодство, вот, там, Сергей сам там проводил мастер-класс вместе с другими пчеловодами. А так у нас есть удивительный земляк еще, далеко, буквально 5 километров от Борисоглеба, есть такое село Спас-Подгорье, и там родился регент, композитор и священник Василий Зиновьев. Был любимый регент императора. И в Ярославле поначалу фестиваль проводился имя священника Василия Зиновьева. Потом стал на родине у нас в Борисоглебе проводиться. Уже в какой, наверное, 6-й раз, да, наверное, уже на нашей земле, я даже уже не припомню.
7, наверное, раз.
Да, коллективы со всей России, Костромы, из Ярославля, из Вологды, из Москвы приезжают, и наш хор тоже участвует в такой вот фестиваль.
Ну, мы курируем его и организуем с Марией Санной.
Праздник русской хоровой культуры. Ивановская школа участвует, Борисовский монастырь, фонд советской письменности и культуры. Мстигей Евгеньевич является председателем Борисолепского отделения как раз фонда. В прошлом году, как раз в день Кирилла Мефодия, мы провели впервые хоровой концерт, фестиваль хоровой музыки, который в Москве уже проходит не первый год, где на площадь собираются хоровые коллективы. Вы, наверное, знаете,
ну, да? Да, да, по большим праздникам.
Вот, и я как раз сидела, смотрела телемост, думаю, а почему мы не участвуем? Вот, и мы впервые в этом году по школам я собрала репертуар, посмотрела, какой был на сайте у нас в культуре, немножко добавила, что нашим детям еще интересно было бы. И мы впервые летом собрали всех детей. Я говорю, желающие все приходите, поющие, не поющие.
24 мая, день Сената.
Да, 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 да. Поющие, не поющие. Росла репертуар, фонограммы, там музыкальные тексты, все, ноты. Вот они учили на уроках, не знаю, где вообще на уроках. Мы собирались всей школы, на переменке включали тексты. Играла моя сестра, аккомпанировала, или фонограмма. Мы эти песни пропевали. И вот мы собрались там, и, наверное, часа полтора у нас был такой концерт хоровой музыки, где все учили, взрослые дети, все вместе пели наши песни.
Замечательно, потому что мы вот сейчас просто это утратили. Ну, даже если кто-то что-то знает, ну, в лучшем случае один куплет.
Да-да-да.
А ведь у нас замечательные песни, даже и советских времен. Это ж такие духоподъемные песни. Ну, вот.
Вот мы пели песни все годов, и детские, и взрослые. В этом году мы, надеюсь, продолжим, обязательно не будем отступаться от этой идеи, потому прекрасно, что очень понравилось, что будет шириться, это будет больше участников, больше.
Это же вообще даже к нашему духу соборности, общинности отвечает хоровое пение, правда?
Да, конечно.
Я не говорю
да
о том, что какая у нас была певческая культура, церковная, знаменный тот же распев.
Ну, русский народ всегда был певучим, всегда пел за любым, все, что вся жизнь его была в песне, и она вся отражена, и вся культура, и вся жизнь русского человека.
Ну и музыкален, конечно. Вот дело в том, что вот блоку музыки, и мы уделяем тоже особое внимание, блок искусства огромный. У нас очень большое количество ребят учатся играть на пианино. Например, вот, ну вот Мария Санна, мама преподает уже 40 с лишним лет фортепиано, ее сестра преподает фортепиано. Кроме того, еще, прям в школе имеется в виду, у нас, ну, там 5-6 где-то пианино в школах, хоть у нас и школа тесная-тесная вообще, и трудно называть ее школой-то, господи. А где-то, наверное, 5-6 где-то пианино у нас по всем углам, в нескольких зданиях, и, ну, человек, наверное, где-то 30-40, наверное, в общей сложности. Кто-то в школе занимается, кто-то в музыкальной уже ездит потом, так как мы не имеем лицензии и документ не можем выдать, хотя у нас кадры есть такие, которые могли быть. Ну, года 3 у нас отучатся, потом идут в музыкальную школу.
Условия. По идее, условия могли бы открыть филиал музыкальной да школы, могли бы открыть, но да нет помещений.
Вот. И скрипка преподается, сестра.
Моя сестра как раз на скрипачке закончила.
И флейта, и гитара. То есть и у нас в этом долгое время, лет 10, у нас был оркестр старинной музыки. Ну вот уже года, наверное, 3-4 где-то вот не работает. Но тем не менее, это все вот как бы продолжающая такая жить идея. Может быть, опять Ярослава возродит его, как говорится, снова вернулась в школу. То есть диапазон настолько широк, вот чем дети интересуются, и это само собой разумеющаяся вещь. Что нынче вот еще не важно в образовании? Когда какими-то импульсами, мероприятиями подают. Так, сегодня проведите то-то, вам нужно отчитаться за то, за то. Да это должно быть само собой разумеющаяся вещь, что наступит покров, и у нас будет праздник покрова. Наступит введение, и у нас будет праздник введения сначала в храме, затем фестиваль введенский в школе. Каждый класс готовит к этому духовное пение готовит. И у нас проходит в школе вот этот фестиваль уже много-много лет.
Уж не говоря проходит о Рождестве, там, о Пасхе.
Конечно, это же естественно. Дальше. Ну, будет 9-го день героев, так мы его всегда и так празднуем. И понятно, и на этот день акцентируем внимание, конечно. Но, опять же, не то, что стандартно там как-то построили линейку, а действительно это настолько, чтобы оно как бы становилось непроизвольной частью жизни становилось. Так мы вот каждое мероприятие стараемся писать.
То есть не формализовать.
Да, 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 да,
не превращать да жуку и выбезаловку. Жить нормальной русской жизнью традиционной.
Да, просто жить. Вот просто какие там, кроме одной цели, самой высокой ставишь, а остальное просто жить. Вы представляете, это место наше, маленькое вот это место вокруг школы, такой бум рождаемости. У нас по 5, 6, 7 детей уже рожают. Мамы такие молодые, красивые, симпатичные. У них есть свой клуб молодых мам. На базе это прям школы собираются. Дело. Ну, кстати, вот буквально даже сейчас вот 3 к ним приезжала специалист, как акушерка известная Мартына из Санкт-Петербурга, и она с ними проводила, допустим, 3 заседания клуба просто-напросто.
Как ухаживать за
молодежью. Как послеродовый период. Она специалист, она православный человек, и приглашают разных людей, они в этот клуб ездят, и даже вместе в сауну ездят. Берутся всем клубом и едут вместе в сауну. Присогрев.
Да. Владимир Сергеевич, у вас у самого много внуков, как я знаю.
Да, 12 внуков. Да.
Ой, хорошее какое число.
И все при мне. И все при мне. Это тоже, кстати, вот интересная вещь, которой я радуюсь уже, лично радуюсь, да и мои коллеги за меня радуются, когда дети все остались в доме. Это одна из немногих вот так семей
тоже у нас. Тоже ведь старинная традиция, но кто ее теперь соблюдает?
Наоборот. Да, либо рядышком строится. И поэтому вот мы сейчас жили все, ну вот отец Федор с Машей, с дочерью уже переселились уже в дом.
А, у вас свой. Дядь священник.
Да. А дочь и сын, они рядышком прям с моим домами строят. Вот все мы в одном гнезде, в общем, строятся.
Вот, завидовать, да.
Если так вот говорить, то ничего не нужно спланировать. Многие, как сегодня вот из нас, планируют все жизни. Ну, как говорят, если хочешь насмешить Господа Бога, то поделись с ним своими планами, да? А вот сейчас нынешний народ, большей частью, в том числе мы православные, создаем какие-то себе вот такие, то ли узкие
рамки,
так, рамки какие-то, и пытаемся свою жизнь ее вогнать. Да когда жизнь настолько широка. Русский человек, как говорил хорошо Достоевский, говорит, я бы его сузил русского человека. Не знаю, мне лично, как человеку русскому, тесно в каких-то планируемых рамках. Откуда я знаю, что я буду делать через час? Главное, в соответствии, чтобы это было вот с...
Все, что не делаешь, да. Все равно все во славу Божию.
Конечно, вот, и все, вот и все, вот и все. Только знай, что, чтобы не огорчить Бога и себя вот этими своими поступками, и все пойдет так, как должно быть.
Мне кажется, даже в названии вашей школы подчеркнута какая-то вот такая ее укорененность. Вот не случайно же вы назвали ее Ивановская на Лехте, да?
Это старинное название, да.
А-а-а.
Старинное
ну,
название
предки,
Ивановская
значит, так
на Лехте. Ну почему? Потому что Ивановских в России много, а на Лехте одно.
Очень заинтересовалась в свое время на рождественских чтениях, а вы вот этот интерес коллег ощущаете?
Прессу интересует информационный повод. Началось что-то. А вот ведь самое бы интересное посмотреть, а началось, а как закончилось? И вот если, допустим, в тех же 90-х годах очень много фильмов снимал, только «Ленивые» не снимали, а нас фильм. Допустим, и «Два культура» снимала, и «Первый канал»,
тогда
и «Студия документальная».
Да.
А я бы на их месте приехал бы, посмотрел бы, и даже с людьми с теми повстречался. Материалов, естественно, у них сохранилось. А как сложилась судьба этого человека? А как сложилась этого ребенка, который дает интервью?
И вообще проекта в целом.
Проекта в целом, да. А почему тут как бы есть интерес к началу, к вспышке, допустим? У нас и в районе есть последователи. Васяжниковская школа, например, тоже идет по нашему пути. Вот шаг за шагом. И вы знаете, и тоже идет увеличение детей, интерес к школе идет, люди съезжаются, то же самое. То есть абсолютно тот, вот этот, то есть востребованным оказывается он не просто так вот. Мы-то знаем, что, конечно, только, это же, только так и жить надо, да? Вот, по-другому нельзя жить. Бог накажет. Но оказывается, это еще... И востребовано. Оказывается, это единственный путь развития села вот в таком направлении. А где сегодня, допустим, уделяют внимание на селе чисто экономическому подъему? Ну, мы же ее уже переживали, мы уже это видели. Но у нас на глазах. Вот у нас еще место такое какое-то странное. Оно раньше всех начало разрушаться экономически, экономика, вот эти колхозы. Мне, правда, колхозники сами объясняли, говорят, а вы знаете, мы слишком набалованные были вниманием. Нам всегда вручали эти знамена, ордена, медали, и как бы и не увидели этого опасности. Другие колхозы рядом живут, а наших уже нет давно. И вот сами села наши, дело в том, что мы-то вот в центре село, а мы сами-то все вокруг расположены дальше. То есть это какой-то такой вот круг большой, значительный, там, допустим, километров 5 на 10, допустим, где расположено наше, вот вокруг нашего прихода, нашей школы. Сочетание такое, с одной стороны возрождение, с другой стороны упадка.
Контраст вот такой.
Контраст такой, да, такой контраст.
Упадок там, где раньше было процветание. И
Да. Так вот оно было материального процветания. Это было место материально. Храм взорвали именно в нашем селе, потому что был состоятельный колхоз, потому что ему нужен был кирпич, ему нужно было строить фирмы.
Идеология зачем тут?
И добрый человек был председатель. Вот мне сейчас бабушки говорят, слушайте, человек-то был хороший ведь, а надо ж вот как, обком сказал, а он тебе нужен кирпич, он у тебя стоит, этот храм. Ну а чего, комсомолец 30-х годов, как говорится, уже подготовлен. Да мы все были многие подготовлены к этому, что там греха таить.
Увы, конечно.
Да, да, да. Тут мы не должны уж там, знаете, отгораживаться от нашей истории. Это не
что мы другие,
это...
мы все равно да, 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 оттуда,
это... да? Да, да, да. Это наша история, это наши деды, это наши родители. Это и чего отгораживаться? Мы должны только, может быть, скорбеть по этому поводу,
и
сопереживать, каяться,
и
да.
И исправляться делами.
Только сирот не брать хорошее.
Да.
Да, 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 да. Так вот, это лишнее свидетельство тому, что экономическое благополучие само по себе ничего не значит. Оно может рухнуть в один момент, что мы и увидели. А когда под этим есть вот духовная основа, тогда можно и с нуля, без всякого экономического благополучия, да, что мы сейчас наблюдаем, да, к сожалению, да, увы, кризис за кризисом. Оказывается, можно жить, и если уж не процветать, ну, во всяком случае, радоваться, растить детей и помогать им.
А вы знаете, вот многие говорят о кризисе, о каком-то упадке жизни. У меня глаза всегда вот так расширяются. Какой упадок жизни? У каждого дома постоит по 2-3 машины. У каждого, каждому завтраку виноград на столе. У большинства, ну, у многих есть, конечно, категория людей, но кричат-то...
И те не умирают с голоду.
И те не умирают. Но кричат-то те, у кого все это на столах есть, у кого стоит джип с 5-й не может купить, вы понимаете? Я не знаю, по сравнению с тем, что вот именно, которая не свойственна вообще была нашему обществу, нашему человеку, вообще пресыщенность. У нас же не было категории богатства. У нас была экономическая категория достатка.
А как-то привили очень быстро вот эти вот западные потребительские,
да, да, согласитесь. Целое поколение, да? Уже, да. И в этом смысле вот предмет в 10 классе, который преподается русский народ у нас, он очень уместный. Мы именно рассматриваем и начатки рассматриваем такого национального самосознания, и русского характера в том числе. Потому что это тоже детям необходимо, потому что они же наполняются другой информацией. А нам приходится уже как бы сражаться, все равно уже это.
Конечно.
Уже мы сражаемся. Мы сражаемся с целой системой. Но слава Богу, что
успешно
к нам пришел президент, к нам пришел министр образования. Ну и слава Богу, как-то выравнивается жизнь. Есть надежда.
Дорогие братья и сестры, в эфире прозвучала 5-я заключительная передача об Ивановской налехте, школе целостного развития, которая вот уже больше четверти века живет, развивается в Борисоглебском районе Ярославской области. Участниками передачи этого радиоцикла были директор этой школы Владимир Сергеевич Мартышин и педагог Мария Александровна Чудинова.
В эфире программа «Мировые музыкальные шедевры». Накануне праздника Рождества Христова мы вновь говорим о мировом шедевре музыкальной культуры, рождественской оратории немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, сочинение 248. Сегодня мы разбираем 4-ю кантату рождественской оратории, которых всего в этом произведении 6, и, как мы уже говорили в прошлых передачах, каждая кантата рождественской оратории по замыслу композитора исполнялась в особый день праздника Рождества Христова. 4-я кантата рождественской оратории исполнялась на праздник Обрезания Господня, или же на гражданский Новый год. Открывает 4-ю кантату хор, который звучит так: «Поклонитесь с благодарением, припадите с хвалою пред престолом милости Всевышнего. Сын Божий становится Спасителем и Избавителем миру. Сын Божий упраздняет злобу и ярость врага». Традиционно хор продолжает партия евангелиста. Это отрывок из Евангелия от Луки, глава 2, стих 21. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. И хор продолжает: «Эммануил, о сладчайшее имя! Мой Иисус, прибежище мое! Мой Иисус, жизнь моя! Мой Иисус даровал мне себя! На Иисуса моего во всякое мгновение взираю я очами моими! О Иисусе, в Тебе лишь жизнь моя! Ты — жених души моей! Приди, к Тебе стремлюсь я! Никогда да не оставит Тебя сердце мое! Ибо Ты взошел ради меня на горькое крестное древо. В самой смерти Ты мне величайшая отрада, в скорбях, опасностях и бедах зрю Тебя всегда я близ. Отныне не ужасает меня кончина. Мой Иисусе, когда я умираю, то ведаю, что не погибну. Твое имя запечатлено на мне, оно изгнало страх смерти».
Mein Jesus heißt mein Gott, mein Jesus heißt mein Leben, mein Jesus hat sich mir ergeben, mein Jesus soll mir immerfort vor meinen Augen schweben. Mein Jesus heißet meine Lust, mein Jesus labet Herz und Brust.
Jesus,
ich will dich mit Lust umfassen, mein Herz soll mich immer fassen.
И хор продолжает: «Внушает ли, о мой Спаситель, имя Твое хоть ничтожную часть оного смертного страха? Нет. Ты сам говоришь: нет. Боюсь ли я отныне смерти? Нет. Твое сладчайшее слово со мною. Итак, возрадуюсь я сему. Да, о Спаситель, сам Ты глаголишь: да».
Thank you.
И далее хор возвещает: «Благо мне, да будет имя Твое одно в сердце моем, Иисусе, моя радость и блаженство, упование мое, прибежище, сокровище и наследие, все в умилении призываю Тебя, ибо сердце и душа горят любовью к Тебе, мое спасение, красота и избавление». Пастырь и владыка, свет и солнце. Но, о свершении любви, вразуми меня, как славить мне Тебя, как благодарить. Ах, как мне достойно, о Господи Иисусе, восхвалить Тебя. Этот торжественный гимн продолжают следующие слова: «Я хочу жить только во славу Твою, о Спаситель, даруй мне силу и мужество, дабы сердце мое усердно творило сие, укрепи меня достойным быть милости Твоей, да возношу всегда Тебе благодарение». И завершается четвертая кантата следующими словами хора: «Иисусе, управи жизнь мою! Иисусе, будь всегда со мною! Иисусе, вразумляй меня! Иисусе, преисполни собою сердце мое! Иисусе, просвети мысли мои! Иисусе, да не поколеблюсь вовек!»
Thank you.
Этим хором завершается четвертая кантата рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха. Этот хвалебный гимн во славу росшегося днесь Бога-младенца исполнялся на четвертый день праздника Рождества Христова, в день обрезания Господня или на гражданский Новый год. Во всяком случае, по замыслу автора произведения, так воспроизводились части рождественской оратории. А мы вернемся к разбору оставшихся двух кантат этого выдающегося музыкального произведения через неделю в это же время. Вы слушали программу «Мировые музыкальные шедевры». Ее подготовил для вас Николай Бульчук.